Подарки вызвали, конечно, бурю эмоций. Я понимаю очень все. Особенно у родителей. Наше служение продолжается. Я приветствую всех пришедших сюда любовью нашего Господа, возлюбленные. Так к вам обращается Господь наш, возлюбленные. Здесь мы можем вместе быть облагодетельствованы Его силой, благодатью, Его милостью. Здесь мы можем находиться у ног Его, чтобы слышать слова Его. Я хотел бы извиниться за свой голос. Так получилось, что я его почти потерял. Извините, что вам приходится слушать. Так, надеюсь, вы сквозь фильтр пропустите и сможете услышать мелодичный голос Христа, который обращается к вашему сердцу, потому что мы будем читать Писание. Знаете, я приглашаю всех сегодня. Вот, кстати, дети исполнили слова проповеди. Я слышу часто на Рождество такую проповедь. Пусть Рождество будет каждый день вашей жизни, а не только один раз в году. Уже два раза в году точно оно есть. Вот, они нас как-то поздравили, нам так приятно, радостно от того, что Господь рождается в наших сердцах. И надо радоваться. Я смотрю, что не все радуются. Я не знаю, может быть, у вас есть какая-то печаль. Особенно, когда мы поем Богу, торжествуйте, прославляйте, это же торжествуйте. Почему? Почему нам не хватает вот этого радости? Может быть, мы, когда поем, не всегда задумываемся, что мы поем, но это удивительный Господь, это уникальный Бог, который, когда прикасается к нашим сердцам, к нашим душам, то мы обретаем Его благословение, и мы становимся счастливы. Не просто как-то эмоционально. А эмоции – это лишь проявление, это уже как бы вторичное, да? Когда в сердце внутри глубоко Господь проникает. И я сегодня хотел бы пригласить вас к серьезной беседе. Я не знаю, как это то, о чем мы хотим поговорить, как все это получится. Я потому что сам, когда читал и пытался готовиться, я не мог найти слов подходящих для того, чтобы говорить на эту тему. И поэтому я приглашаю, давайте помолимся вначале. Вы можете. Господь наш Иисус, мы хотим прикоснуться к Писанию, хотим увидеть Тебя и себя. Господи, дай, чтобы какое-то предубеждение под влиянием Духа Твоего Святого ушло из наших сердец, чтобы мы читали, как написано, и слышали Твой личный голос, даже, может быть, не эти слова, а в этих словах Твой личный голос, который обращается к нашим сердцам. Аминь. Я хотел бы открыть сегодня с вами книгу. Вы знаете, мы на эту тему, на тему этой книги немножко уже где-то говорили, какие-то были у нас мысли, размышления. Но сегодня я хотел бы пригласить вас просто почитать вместе Писание. И читая, смотреть, комментировать, находить самим то, что там сокрыто. Книга Иова. Книга Иова, мы много не прочитаем, хотя бы, может быть, одну главу дочитаем, может быть, полглавы прочитаем, с самого начала, да. Вообще, евреи всегда читали и комментировали, и это есть самое большое благословение, которое мы можем получать. без предисловия, без всего. Хотя нет, есть одно маленькое. Я хотел детям рассказать, но они все уже серьезно занимаются. Ну, расскажу вам. Может, дети услышат. Лев Николаевич Толстой. У одного караульщика семья жила на краю леса. Может быть, кто-то слышал этот рассказ. И было двое детей. Ну, назовем их, допустим, Соня и Женя, да? Пускай так будет. И они жили очень хорошо. У них была собака, которая мечтают и наши дети. У нее была белая морда. Это большая собака была, красивая. И однажды, когда корабельщик уходил на работу, он сказал... караульщик уходил на работу, он сказал: «Сегодня ночью я слышал, как волки очень близко подходили к нашему дому, к деревне. Они очень сейчас голодные и, ну, как бы, общались с нашей собакой, как бы так чуть-чуть. Пожалуйста, не выпускай детей, чтобы они не пошли в лес». И вот наступил день, мать запретила детям ходить в лес, а сама занялась своими обязанностями домашними, своей работой по дому. Тогда ее было очень много. И вот она занялась и не увидела, как дети, договорившись, что в лесу есть яблоня там недалеко, и там очень вкусные яблоки, все же пошли в лес. Когда вечером он пришел, то детей не было. И мать тоже не смогла, жена его тоже не смогла ничего про них пояснить толком. Она в растерянности тоже не знала, куда они пропали. И, естественно, он взял топор, пошел в лес искать их. И когда шел по лесу, вдруг услышал такой визг, визг собачий. И когда ближе подошел, услышал и увидел плач еще. И он увидел, что дети сидят под кустом, им было 7 и 10 лет, они сидят под кустом и плачут, а их собака дерется с волком. Вот. Я не знаю, сколько там было волков, Лев Николаевич не поясняет, но в этот момент остался один, он подбежал, топором зарубил волка и взял детей бегом домой. И потом, через некоторое время, они услышали визг. Ну, собачье такое, повизгивание тихое. Они открыли дверь, это была их собака. Вот. Они увидели, что она вся в крови, израненная. Ну и, конечно, они там перевязали, помазали, накормили обязательно. То есть дали, вернее, положили ей еду и питье, но она не стала. Тогда дети остались с ней. Дети остались с ней. Она так чуть-чуть повизгивала, а потом легла. Они думали, что ей стало легче, и она умерла на их руках. Такой простой рассказ Льва Николаевича. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Ну, земля Уц, по мнению многих исследователей, это земля где-то в современной Сирии, которая находится. Ну, там мнения разделяются, но судя по хронологии библейской, мы видим, что там была такая земля. И этого человека звали Иов. И смотрите, какие интересные характеристики дает ему Писание. По-видимому, ну, судя по многим факторам, этот человек жил до Авраама, потому что, ну, как бы я не буду это исследование приводить, есть определенные аргументы. Вот. И записана эта история, скорее всего, была первая из всех книг Библии Моисеем. Вот. Но это не важно, как там, что, кто автор, потому что сам Христос подтвердил подлинность, да, и авторство, не только подлинность что это какой-то персонаж, но он упомянул Иова как реальное живое лицо человека, который жил когда-то, да, который был праведен. И также в других книгах Библии есть ссылки на этого реального человека. И вот смотрите его характеристика. Непорочен, то есть не поврежден, да, или понимаете, да? Без порока. Справедлив. Почему справедлив, о нем еще написано? Он был судья земли, да? Он был один из старейшин, и у ворот они судили, это было тогда в древности правило, и все дела решались там у ворот, у городских. Поэтому он был одним из самых, ну, величайших судей в тот момент. Судя по описанию того, какие к нему пришли друзья, и сколько у него было внуков и детей, ему было где-то около 100 лет. Ну, чуть меньше, может, чуть больше, вот в таком районе. Ну, тогда это был не возраст, вы знаете, до Авраама люди жили нормально, еще пока. Богобоязнен, он боялся Бога. То есть он, что значит бояться Бога? Вы знаете, Моисей, когда исход 20 глава получил закон, то дальше такая фраза интересная написана. Откройте исход 20 главу о богобоязненности. Моисей говорит: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Смотрите, какая идея богобоязненности вот тогда еще была заложена. Вы можете это размышлять над этим, это очень интересно. И последнее – удалялся от зла. Вот удалялся от зла – это так уникальное свойство человека такое. Вы знаете, когда я к христианам обращаюсь, к верующим людям, когда мы порой находимся где-то недалеко от искушения, от греха, да, скажем, то мы порой дверь оставляем чуть открытой, чтобы, ну, искушение к нам пришло, чтобы мы уже не сопротивлялись, сдались и все. Бывает такое? Честно. Так, как бы, понимаете, здесь написано, в Библии есть, помните, «бегайте блуда», например, да? Что такое «бегайте»? Что такое «бегайте»? Нас в армии учили так. Вот что значит «разойдись» в движении? Команда «разойдись» выполняется так, как будто в середину строя бросили гранату. Это «разойдись» называется. Так вот, «бегайте блуда», да? Это надо не как черепаха, чтобы оно меня догнало. Вот я чуть-чуть. Это надо убегать. Как будто если вы увидели гранату. И человек Иов, о котором здесь написано, он, видимо, так и делал, он удалялся. То есть, понимаете, когда я иду и рискую, зная, что там меня постигнет искушение, как бы уверенный в своих силах, то я на самом деле не отважный человек, а я глупый человек. Библия так говорит. И Иов был как раз человеком, который от зла удалялся. Это не значит, что он боялся зла. И если мы попадаем в обстановку, в ситуацию, когда зло вокруг нас, здесь не надо ничего бояться, но идти добровольно, желать туда, ну, где искушение меня постигнет, и я это знаю, рисковать, это не отважность, это не мужество. Это по-другому в Библии называется. Хорошо, давайте читать дальше. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов, 500 ослиц и весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Вообще интересное, смотрите, 7 дочерей, 3 дочери, 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов. Вообще, семь, ну, как бы такое условное число, это как совершенство, да? Ну, вот семь дней в неделе. Знаете, почему это? Это для человека Бог такой вот дал семь нот, семь цветов радуги, да? Это как бы все интересно так. Для человека вот семерка, она иногда, она ничего такого магического не значит, но совершенство есть такое интересное. И три – это как бы всегда древние люди, евреи, они понимали, что три – это цифра, связанная с Богом, да? И это, ну, полнота. Три единства, например, да, это тоже, вот, то есть, ну, такие цифры. Если это перевести в доллары, если вам в рублях это не совсем интересно, то я так грубо посчитал, но не меньше 10 миллионов долларов примерно это бы стоило на сегодняшний момент. Я не считаю прислугу особо. Да, то есть состояние этого человека, ну, можно сказать, было очень серьезное. Ну, не миллиардер, конечно, миллионер, не рублевый, это точно. 10 миллионов долларов. И вот его характеристика. Сыновья его сходили, сделали пиры каждый в своем доме свой день, то есть свой день рождения, скорее всего. И посылали, приглашали трех сестер есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, это не было ужин, это было несколько дней, это была такая радость, такой праздник такой был настоящий. Вот. Иов посылал за ними. Смотрите, он не он приходил, он за ними посылал, они все приходили к нему, потрудились, где бы они ни находились, так получается, освящал их, вставая рано утром и приносил, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил, может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога в сердце своем, так делал Иов во все дни жизни своей. Вот здесь маленький нюанс. Во все такие дни, извините, что всесожжение, мы изучали эту тему, очень интересная жертва, она как бы в том числе говорит о прощении Бога греха, который сделан как бы нечаянно, по незнанию, и не узнан человеком. Почему, допустим, христиане могут быть самыми счастливыми людьми, хотя знают больше всех, что такое грех, особенно в своей жизни? Почему? Потому что они знают еще и о жертве, о том, что грех, который намеренный, Бог открыл его, в нем надо раскаяться. Но некоторые христиане сильно переживают по поводу тех грехов, которые им не открыты. Они говорят, ну я же обижаю человека, и даже бывает не знаю, что обижаю, это же грех. А как же так? Как же мне быть прощенным перед Богом чистым, если я за него не помолился? Но обратите внимание, как всесожжение звучит, да? Не надо переживать о тех грехах, которые вы не знаете. У Бога есть за них своя жертва. И изучая святилище, мы это видим. И изучая Новый Завет, мы тоже это видим. То есть жертва за грех, который человек не знает, и Бог ему не открыл. Он тоже прощенный. Прощенный у того человека, который вступил в отношения завета со Христом. Поэтому о них не надо переживать. Но Иов переживал за своих детей, поэтому я думаю, что он не просто так жертвы приносил, он им объяснял, наверное, да, и они все это вместе совершали. Итак, дальше мы читаем. Теперь уже странные слова. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел сатана». Если мы понимаем, что эта книга написана до книг Моисея, и Иову было не на что, как сказать, он ничего не читал, он только устно, да, передававшаяся традиция патриархов вела его к Богу. Он был, ну, впоследствии Авраам таким был, да, человеком, который служил Всевышнему Богу, который делал жертвенник, и который был из язычников призван к служению Богу живому, да. Он не был там евреем или еще тогда не было евреев. Вот, он был человеком, который был язычником, знающим Бога. И таких было много. Помните, Мелхиседек, да, собственно, Авраам сам и другие. Да, то есть это люди, пророки, священники, это люди древности, которые, оказывается, Бога знали, очень хорошо знали, и они ему служили. И вот смотрите теперь. Первая книга, написанная в Библии, если с этой точки зрения на этот вопрос посмотреть, то еще интереснее становится. Показывается некая, раз завеса открывается, сыны Божьи, оказывается, приходят от всех миров к Богу на поклонение, представать. Я не знаю, как там это все происходит, но представитель приходит. От земли пришел сатана, да, по праву владения ею, потому что Адам уступил ему свое первенство через грех. И теперь сатана приходит представлять землю. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал. Вот в оригинале, в еврейском, это очень интересно написано. Здесь у нас «я ходил по земле и обошел ее», ну, звучит, но в оригинале там такой нюанс: «я ходил по земле и расхаживал, как по своему дому». «Я был у себя, Господи, я пришел теперь к Тебе, как представлять этот мир». Знаете, как хозяин ходит по своему двору. И дальше происходит нечто необычное. Господь провоцирует конфликт. Или кто? Как вы читаете? Господь провоцирует конфликт. Это надо видеть прямо. Не случайно это получилось. Бедный Иов, сатана на него накинулся. Это была инициатива Бога поговорить об этом. Но дальше мы еще раз будем размышлять. Это очень серьезный вопрос. Не спешите кого-то в чем-то обвинять. Это очень серьезный вопрос. Господь задает вопрос. Он говорит: а вот в твоих владениях, так ты называешь, есть люди, которые не твои. И вот интересно, что Господь говорит об Иове так. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова?» И дальше сам Бог говорит об Иове следующие слова. «Ибо нет такого человека, такого, как он на земле, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». Смотрите, эта характеристика уже из уст самого Бога. Кто такой Иов? И те из нас, кто в книге Иова пытаются найти грех Иова, за который в итоге Бог его все-таки наказал, ошибаются. Извините за такой голос. Потому что Бог сам дает Иову характеристику. И он говорит, это в высшей степени праведник. Но обратите внимание, если вы дальше будете читать книгу, Иов никогда не говорит, что он беспорочный. Он просто говорит, что я не вижу такого вот какого-то большого специального греха, за который меня стоит наказывать. Но он говорит, помните, о своем искупителе дальше. То есть он говорит, а я знаю, мой искупитель жив. Он понимает праведность по вере. Он не какой-то там уникальный просто святой. Он во Христе святой. Но при этом окружающие могут сказать о нем только одно. Это святой человек. Мы не видим, что он грешный, да? То есть это характеристика его, плодов его жизни. Потому что Христос внутри его дал ему такую жизнь, да, действующую. И, кстати, это находится недалеко от каждого из нас. Мы можем быть праведниками, о котором люди будут говорить. Это праведник. И не потому, что мы хорошо себя ведем. Потому что Христос в нас делает нас такими. И люди не будут знать, к чему предъявить претензии, но будут видеть Христа в нашем лице. И к этому мы призваны. Ну хорошо. И отвечал сатана Господу и сказал. И вот здесь интересный вопрос. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Кстати, насчет инициативы Бога. Вспомните Бытие 3.15. Что там написано? Кто помнит? Вражду положу между тобою и между женою. Смотрите, Бог опять инициатор вражды. Когда сатана говорит Адаму, все, ты теперь мой, грех породнил нас с тобой, ты с грехом породнился. Бог говорит, я тебя разделю с грехом, я дам тебе силу. И здесь он опять, смотрите, говорит, как бы такие слова, которые вызывают конфликт. Но сатана не сдается, он говорит, что... Вообще, кстати, в этой истории, посмотрите, у Бога есть цель. Посмотрите, какая цель у Бога для Иова. Сами сделайте вывод. Может быть, в конце. У Бога есть цель для сатаны. И у Бога есть цель для всей вселенной. Вот в его словах эти слова не просто так были брошены. Смотрите, за ними стоит определенная цель. Он что-то хотел этим сказать. Если серьезно об этом размышлять, мы очень, ну, интересные, серьезные вещи для тебя. Какая у Бога цель для других миров вот в этом вопросе? А сатана говорит, Господи, ну он тебе улыбается, потому что он ходит в церковь. Ты его проблемы решаешь. Он доволен и счастлив. Здоровье благословляешь. Детей благословляешь. Все у него хорошо. На работе складывается все хорошо. А разве мы не об этом молимся, когда приходим в церковь? Конечно, об этом молимся. И это неплохо об этом молиться. Но смотрите, вопрос. В чем вопрос? Простри руку твою, коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. Сатана бросает вызов и говорит, нет, он, потому что он не даром, у вас с ним сговор, вы с ним договорились, ты его благословляешь, он тебе не будет верен. И дальше, смотрите, интересно, Бог говорит, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Смотрите, интересно, Бог не наказывает Иова, как тот говорит о нем. Бог отдает его в руки сатаны. Но отдавая, он его ограничивает. Если что-то в жизни праведника происходит, будьте уверены, Бог ограничивает власть сатаны. Бог всегда ставит ему предел границы. Да, конечно, есть иногда мы за свой грех страдаем, да? Если всю жизнь пить, то потом и дети твои, и внуки твои могут сильно пострадать. И это не сказать, что Бог это наказал. Да, есть такой закон, он действует. Все. Но бывает такая ситуация, когда вот как здесь, Бог отдает праведника в руки сатаны, но при этом он четко его ограничивает и говорит, сатана, этот предел ты не перейдешь. Сатана, естественно, тут же все сделал, приходит снова, и Бог его спрашивает. Бог его спрашивает. А, смотрите, помните, сатана задал вопрос еще интересный, 11 стих. И сказал, «Наг я вышел с чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Посмотрите на реакцию Иова, когда он потерял всю свою семью, все свое имущество, всех потерял. Он не просто зажмурился и сел куда-то в сторону. Он сказал, «Да будет имя Господне благословенно». И помните, сатана что спрашивал? «Благословит ли он тебя?» Но Иов не знал об этом вопросе. Но Иов говорит, да будет имя Господне. По сути, он благословляет Бога за то, что Бог его всего как бы лишил. Ну, позволил сатане его лишить всего. Вообще странный человек. Представьте себя на его месте. Вы потеряли семью. Она погибла. Вы стали бомжом. У вас нет квартиры. У вас нет денег, чтобы там нормально жить. Кто из нас в этот момент встанет и скажет, да будет имя Господне благословенно, поднимите руку. А знаете, тут есть в этом вопросе очень серьезный вопрос. Разве даром богобоязнен Иов? Если я прихожу в церковь, чтобы попасть в рай, если я прихожу в церковь, чтобы насладиться здесь только Божьими благословениями, если я прихожу к Богу, чтобы как-то использовать Его, как волшебника, да, ради, я Ему отдам соблюдение там чего-то, но Он мне сторится и возвратит, то я уже не пойму Бога, то я уже не благословлю Бога, как Иов. Понимаете, у Иова вера была совсем не такая, как часто мы слышим. Я, к сожалению, сам так иногда говорю и слышал от других тоже проповедников. Вот, скоро рай, держитесь. Братья и сестры, это в корне ошибочный подход. Это тупик нашей христианской жизни. Если за Христом мы видим рай, то мы используем Христа, чтобы попасть в рай. И что мы тогда говорим о какой-то любви к Богу? Даже если при этом мы безукоснительно исполняем все Его заповеди, какие только знаем и придумали еще. Если мы идем и приходим и говорим: «Господи, я хочу, чтобы Ты меня благословил», а когда в моей жизни что-то складывается, ну, не совсем так, что претензии к Богу, вопросы к Богу. А что это называется? Что это за вера такая? Как она называется? Вы знаете? Это точно не та вера. Книга Иова, понимаете, она как бы вот, ну, срывает одежды с прикрытой вот и открывает правду жизни, как она есть. Она открывает вселенную, престол Божий, разговор этот, отношения. И она обнажает суть веры самого Иова, и он говорит: «Благословен ты, Господь, который взял у меня все, семью мою всю я похоронил, а ты, Боже, благословен». Что это такое? Это то, что называется любовь. Это не просто громкие пустые слова, которые, извините, но часто бывает звучат о любви. Это называется любовь к Богу, к самому Богу. И если бы Он завтра сказал, Христос бы сказал, помните, как ученикам Он сказал: «Будете пить чашу и будете креститься крещением, которое вы хотели, будете». И они потом, будучи уже апостолами зрелыми, когда много благословений через них излилось на людей, и они познали Бога совсем по-другому, не так, как вот они пытались, когда сами тут общались. И у них было совсем другое представление о Боге, совсем другие отношения с Богом. Вот тогда они поняли, что Он им такое говорил: «Чашу мою будете пить». И апостол Петр не пожелал быть распятым, как его учитель, но только вниз головой, если уж на кресте, потому что не посчитал себя достойным быть, как Христос распят. Я хочу спросить сегодня каждого и себя спросить: даром ли богобоязнен Евгений? Кто из нас богобоязнен даром? Я хочу, аминь, хорошо, что так, пусть так и будет. Я хочу, чтобы вы задали себе этот вопрос очень серьезно. Почему мы с Богом? Что мы хотим от Бога? Что нас приводит к Богу? Какое у нас к Нему отношение? И в конце концов, любим мы Бога или нет? И дальше случилось еще более худшее. Иов, сатана знает, как не лишить жизни, но причинить как можно больше страданий. Во втором раунде сатана поразил Иова проказой. Это жуткая вещь. Я думаю, никто из нас не знает, что это такое. Но это проклятый человек, к которому даже не подходили морально. Это физически очень, отваливается тело кусками, гниешь заживо. И здесь Иов. Смотрите, он очень похож на Христа. Христос страдал безвинно. Иов страдал безвинно. Христа предали люди, даже самые близкие. Иова жена тоже, в конце концов, не только жена, но и жена тоже предала. Это, знаете, такой интересный прообраз Христа вообще. Не замечаете, что он очень похож? Христос страдает по воле Божьей, Иов страдает по воле Божьей. И вот последняя их параллель, которую можно сказать. Иов любит Бога, и Христос любит Отца. Знаете, это не пустые слова, это смирение в прах, в пепел. Это такое признание, ну, как сказать, такое смирение вот ниже всего, что возможно, Иова и Христа. Это борьба. Но Иов при этом, борясь, он не понимает, что происходит. И смотрите дальше на протяжении книги. Бог ему показывает, что есть некоторые звери очень мощные, да, когда Бог к нему начинает говорить. Есть такие страшные исполины, которых ты не можешь укротить, но я их укрощаю. И Бог ему намекает и дает ему понять, что ты не все понимаешь. Иов, наверное, в этот момент и понял, что не Бог его наказывает, что есть сила некая, которая за этим стоит. Но Бог, помните, показывает на этих зверях, что Он ставит им границы. Иов, для Иова это благословенная надежда. Зло ограждено. Даже все, что со мной происходит, у него есть границы. Бог не даст больше, чем возможно. 1 Коринфянам 10 глава, 13 стих. Вы знаете его. Верен Бог, который при искушении даст и облегчение, и еще не допустит быть искушаемым сверх сил. Здесь, по сути, Бог рискнул, Христос рискнул, это Он, наверное, был. И Он, получается, свою, как бы, ну, своего представителя отдал безвинно страдать. Но ради чего? Вот теперь давайте ответим на вопрос, ради чего это все было? Вы знаете, вот наша логика человеческая настолько эгоистична, что когда мы говорим даже о Боге, о спасении, то мы говорим: «Господи, а как мне спастись?» Это хороший вопрос. Но поверьте, во Вселенной есть и другие вопросы. Кроме личного спасения моего, это важный вопрос, но есть и другие вопросы. Бог на кресте показал свою сущность, как Он есть без славы, без трона, без всего, как Он есть, когда Его унижают, какой Он по сути. Иов тоже в этом искушении, в этом испытании он проявил себя, какова его вера на самом деле, что за этим всем стоит. Божье благословение или любовь. И вот здесь вот вся вселенная, вся земля, все ангелы и бесы, все увидели, что Иов любит Бога. Это нечто никак непонятное, никуда не помещающееся. И сатана второй раз пришел с Богом разговаривать, потому что понимал, что за проказу, за это мучение Иов проклянет Бога. И наконец-то он победит. Но Иов странно. Почему? Потому что это любовь. Потому что это не пустые слова его были. Потому что он ходил в церковь не потому, что так надо, или он хотел кого-то где-то использовать. Он любил. И он мог бы пойти, наверное, за Христом в ад, если бы Христос пошел туда. Ну, это я, конечно, сам придумал, но все же. Подумайте над таким образом. Ефесянам 3 глава 10 стих. Интересные такие слова Павел пишет об этом. Смотрите. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Дабы ныне через церковь соделалось известным многоразличная премудрость Божия. Еще Римлянам 8 глава. Какой, смотрите, какой стих интересный. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Сегодня. Оправдание Бога в Иове исполнилось. И Павел говорит, я вам говорю, друзья мои, христиане, оправдание закона и оправдание таким образом Бога должно исполниться в жизни вашей. Вы своей жизнью оправдываете Бога, когда его обвиняет сатана и говорит, невозможно, это не то тело, закон несовершен, его нельзя исполнить, еще что-то, еще какие-то вещи. Но Христос не просто так пример показал. Он говорит, оправдание закона должно исполниться сегодня в вас, живущих не по плоти, но по духу. Понимаете? И оправдание Бога таким образом, и возвращение доверия всех жителей вселенной. И последнее. Иоанна 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». У Бога не только цель нас спасти, у Бога главная цель, которая была до грехопадения и осталась сейчас. Какая? Какой смысл всего сотворения человека? Да, человек был сотворен по образу Божию, и теперь благодаря греху мы не отражаем. Бог хотел бы его восстановить, но еще есть цель. Какая цель была у Адама при сотворении? Он с грехом не боролся. Человек был сотворен, чтобы познавать бесконечного, чтобы развиваться в этой благодати, в этой радости, познания Всевышнего, чтобы быть венцом его творения и его разум, тело, все, чтобы он весь сам в целости мог познавать самого Творца, понимаете? И сегодня высшая цель, которая выше, чем спасение, это тоже цель, которая была первоначальной, и грех ее только лишь как-то затуманен, но не Бога она не ушла с повестки дня. Познать Всевышнего Бога, как Он есть. Что это значит? Открыть для себя любовь, как она есть. Увидеть жертву Христа, как она есть, без всяких человеческих теорий и измышлений. Иов для себя в древности это открыл. И ему было все равно, что с ним происходит. Ну, как бы, я неправильно говорю, не все равно. Но от этого не поколебались устои его веры. И в этой великой борьбе Иов, как похожий прообраз будущего Христа, который стоит твердо. Да, при этом он был грешник, и он это признает, и он нуждался в Искупителе, но его вера и его любовь были настоящими. И сегодня пусть благословит Господь каждого из нас, чтобы наша любовь и наша вера были настоящими. Аминь. Молимся.